клубах, в гостях в театре «Дах» в Киеве. И я давно мечтала встретиться с девушками из группы «Дах Дотерс». Это самый молодой и развеселый проект театра «Дах» и Влада Троицкого. Кабаре, фрик, панк, кабаре – это молодые дамы, которые исполняют зажигательные композиции. Главная из них известная российскому слушателю, зрителю – это «Роза Донбасс». И следующий безусловный хит интеллектуалов – это «Дорогая» по мотивам стихотворения Иосифа Бродского. Итак, сегодня с нами Соломея Мельник, Наталья Голонивич, Анна Никитина, Зо наверху у нас притаилась, Руслана Хазипова и Таня Гаврилюк. Девушки, ну, я знаю, что вы были, если не активистками Майдана, то довольно часто туда ходили и как гражданки, и как артистки. Скажите, как вы сейчас воспринимаете вот ту ситуацию, которая в стране сложилось, я имею в виду восток Украины, эти боевые действия. Какие чувства у вас это вызывает? Ждали ли вы и вы, и ваши друзья, когда был Майдан, что так все может обернуться? Руслана готова говорить? Кто? Соломея.
Если вопрос ставить, ждали, не ждали, конечно, мне кажется, что какое-то время уже вынашивалось что-то. То есть должно было что-то в этой стране произойти, слишком много уже неправды было. Но я бы не ставила так остро, конечно, это сейчас происходит у нас, не ставила бы все равно так остро эту точку, потому что во всем мире сейчас происходит что-то
ужасное.
Ужасное. То есть
с чем мирные люди между... просто не могут смириться и вообще понять, как.
То есть это борьба делать между варварами и как бы добрыми силами, грубо говоря, да.
Так.
И как бы Майдан сейчас четко разделил. Все сняли маски и все показали, кто есть на самом деле. Кто есть варвар, кто есть этими добрыми силами.
А кто воины света?
Кто воины света, да, цитируя прекрасный хит. Тоже прекрасный. Для революционеров, да. И вот говоря о том, что во всем мире это все происходит, это такая спираль, да, все находятся в каком-то сне литургическом, а кто-то просыпается, да, это же Грузия. То есть все какие-то точки, где происходят горячие точки. То есть в свое время это было Грузия, там, Сирия, ну, много чего происходит в мире. Как бы сейчас у нас это происходит. За 8 месяцев мы уже как бы привыкли к тому, что у нас, собственно, грубо говоря, война. И понимаем, что мы должны в этих обстоятельствах существовать как есть. И у каждого есть свое оружие. Да? Если молодой парень может взять ружье и пойти таким образом бороться с этим варварством, то у нас единственное оружие – это искусство, то, что мы умеем.
Вы бы поехали, если бы вам предложили, вот как с концертами в зону военных действий, вот как раньше ездили, ну, прям сразу советские ассоциации, фронтовые концерты. Руслан.
Да, мы бы поехали. Ну, то есть это для меня это в какой-то степени, как Майдан. Мы тогда не имели страха выходить на сцену. И точно так же, если поездка складывается, все складывается в этой поездке, нет никаких «но» или «нет», тогда это от Господнего провидения. Ну, то есть нам есть что там делать, ну, как бы есть кого поддержать, есть кому сказать, что они не зря там, что мы все знаем, помним наших героев, что мы поддерживаем их не потому, что, возможно, мы за войну и за оружие, а потому что мы за этот людский факт, человеческий фактор. Я бы хотела еще вернуться к предыдущему вопросу.
Да,
есть, ну, Майдан, как по мне, создал такое поле для высвобождения, вывеления свободы. Это вот такое для меня понимание. Поле, энергетическое поле для рождения свободы. И я не говорю о том, что мы срочно все стали свободными людьми. Нет, не об этом. И вот эта энергия возможности свободы, она очень сложная энергия, потому что люди, в принципе, испокон веков, они очень сложно с ней обращаются. Кто-то в силу своего сознания расценивает свободу как еще какую-то дополнительную ответственность, ну, взять ответственность еще кроме себя, еще за кого-то. А кто-то понимает, что свобода — это я беру автомат, стреляю, и я молодец, потому что я решаю, кого убить. Ну, все люди по-разному воспринимают слово «свобода» и понятие это. А Майдан создал беспрецедентную силу этой свободы. Он дал возможность людям поверить в то, что они могут быть свободными. Но в силу разного сознания люди по-разному, и мы не можем это все очень быстро организовать в жизни творчество. Понимаете, мы не можем, потому что слишком много этой энергии а нас разносит, потому что мы привыкли жить в постсоветском пространстве, где ты еще сам не понял, это я решил, или я раб, или я кто. Я говорю как бы обобщенно, но очень и о себе тоже. И это очень сложно сейчас, поэтому происходят такие невероятные геополитические сумасшествия, потому что люди не привыкли работать со свободой, они привыкли делить что-то на белое и черное, на хозяина и раба, а то, что есть еще что-то, мы еще не знаем, как с этим быть. Это очень сложно.
То есть, Наташ, грубо говоря, вот если бы, наверное, мы все щелкнули пальцем сейчас и сказали «остановись, война», а, да. Но
если бы мы вообще не было войны.
Конечно.
Но, например, вот сейчас, в вашей стране, вот я поговорю
о абсолютно конкретной
вещи.
Я думаю, что от щелка пальца это не может зависеть.
Вот.
Это абсолютно.
Вот.
Это работа.
Я не говорю о щелке пальца. Я говорю о тяжелейшей работе, которую мы на Майдане захотели начать проводить над собой. Это невозможно сделать за 8 месяцев. Тем более с таким грузом, невероятнейшим грузом постоянно подавляемого или подавляемого самим собой сознания. Даже если не кем-то. Это я никому не в претензию. Ни в коем случае. Я в первую очередь о себе говорю.
Нет, давай с претензией.
Вот я думаю, что это просто очень сложный путь, на который мы решились встать и идти. Поэтому он не может быть простым. Я сейчас ни в коем случае не выступаю за войну, поймите меня правильно. Я выступаю за правильное понимание человека себя и какую-то сильную позицию себя как человек.
Значит, я хочу вас спросить то, что спрашиваю у своих русских друзей. Можем ли мы, например, выйти на антивоенную демонстрацию? Что вообще гражданское общество может делать в ситуации вот такого военного конфликта, очень странным образом устроенного, согласитесь. Это, эту войну называют гибридной, самые разные там определения ей даются. И, соответственно, и общество оказывается в очень странной позиции. С одной стороны, это враги, а с другой стороны, мы все ездим друг в гости, бизнес продолжается, между прочим, между Украиной и Россией. Летают самолеты, ходят поезда и так далее, и так далее. И вы, например, ездите на гастроли, о чем мы чуть позже скажем. Так вот, это вообще реальная ситуация? Действуют какие-то гражданское общество, люди и искусство по остановке войны? Или мы просто, как сказали мои российские друзья, мы просто, во-первых, не хотим себя идентифицировать с политикой, во-вторых, мы просто сидим и смотрим, чем дело кончится. Вот что вы про это думаете? Аня тяжело вздохнула.
Да, что я по этому поводу думаю? Я думаю, что... Я не знаю. Это вопрос, такой вопрос совести, наверное. Меня очень удивляют друзья. Ну, там, может быть, не конкретно мои друзья, но какие-то... я слышу постоянные истории о том, что вот мы были друзьями, пока не обострилась эта ситуация, а сейчас как бы мы не при делах, но мы ничего не скажем в вашу защиту, и давайте лучше не будем как бы обсуждать эту неудобную ситуацию. Ага. Черт подери, меня это просто разносит, на самом деле, потому что, просто молча наблюдать за тем, как, не знаю, убивают для меня, ну как, не знаю, для меня это родных людей.
Молодых людей скажем честно.
Да, это просто, ну, не знаю, это просто ужасно как-то. И как тогда, о каких свободах, ну почему, как бы, почему нету какого-то чувства такого сильного, что это не где-то в Украине, это фиг знает где, это даже не где-то в Африке, это как бы, это вот, вот очень рядом. Это не это если ты позволяешь, ну, как бы, в соседнем государстве, значит, это и у тебя точно так же, ну, как, ну, не знаю. Если ты позволяешь себе молчать, значит, ну, доберутся и до тебя, но это вопрос времени просто. Убивают сейчас их, потом съедят тебя. Ну, классно, конечно, будешь дальше молчать. Ну, не знаю, это так все во мне сейчас злоба немного.
Нет, я бы хотела еще дополнить.
Давайте.
Что вот это вот перекладывание ответственности и пережидания на политиков — это всегда ошибка постсоветского сознания для меня. Потому что и в чем, собственно, и был посыл Майдана для меня, это в сознательном, в коллективно-сознательном намерении взять ответственность на себя. Независимо от того, можешь ты это сделать или не можешь. Можешь, если хочешь. Потому что, да, это очень сложно. Это кажется невероятно невыполнимым. Но что ты можешь? Ты можешь молиться? Молись. Ты можешь петь? Пой. Делай это на 250% от того, что ты можешь. И уже будет гораздо...
Я бы хотела тоже дополнить. Мне кажется, что нужно быть, конечно, максимально включенным в ситуацию, которая происходит у нас, что люди должны быть сознательны. Конечно, присутствует страх. Вот примеры, да, тех людей, которые в истории, которые смело говорили, как их просто даже физически убирали, да, и так далее, что даже, может быть, и происходит. И
ну, мы на самом деле ведем запись довольно знаковый день. Сегодня хороший.
Да, я вот сегодня хотела об этом сказать. Утро началось у меня сегодня с просмотра стрима с прощанием с Новодворской. И мне кажется, что это был такой рупор правды в России сейчас. Таких людей почти там не осталось, настолько бесстрашных, который прошел такой путь и при этом не боялся дальше идти вперед. Это вот смелость, это невероятный ум и возможность видеть как бы правду, желание ее видеть. Мне кажется, что нужно всегда бороться с неправдой. И даже если у тебя есть страх, нужно идти вперед. Сейчас ситуация в Украине такая, ну, как мне кажется, что сейчас есть народ и есть армия. Но как бы власть сейчас, она пришла, конечно, тоже к разбитому корыту. Мы не можем прямо никаких претензий, конечно, предъявлять, потому что люди, наверное, тоже ставь себя всегда на место. Да. Мы не знаем, что, к сожалению, происходит в верхах. Это так было всю историю человечества. У каждого свои интересы. Но, тем не менее, сейчас есть как бы народ и армия. Как бы армия тоже есть народ. И мы сейчас должны быть вместе. Чем мы должны помогать? Вот сейчас, собственно, народ обеспечивает армию касками, обеспечивают их едой, обеспечивают их жилетами, чтобы их меньше умирало. Все, что могут люди, они собирают деньги, они максимально как бы включены в это. Конечно, не такое количество, как бы хотелось, но все люди, которые вокруг нас, они очень активны.
Ну, я знаю, что в том числе.
И это, да, и это, конечно, оно
вызывает... носит еду.
Оно вызывает, началось еще с Майдана, когда Киев поднялся, и когда просто все, как муравьи, кто что мог, бежали и несли туда. И это чувство, оно в тебе, вот эта вот синхронизация человеческой любви и желание помочь и внести какой-то кусок себя, вот большой пирог свободы.
Такое, то, о чем говорится в Эми, это для меня рождение чувства ответственности еще за кого-то, кроме себя. Угу. И это очень дорогого стоит. И если, если это леять, то все будет хорошо.
Угу. Давайте девушек на нашем левом фланге спросим. Таня и Руслан, вот вы сейчас ездили в Питер, да, на фестиваль. А как происходит общение украинской, я бы сказала, культовой группы Майдана? То есть желто-блакитные девушки, значит, в этом русском сердце, в русской столице. Это как-то чувствовалось? Или ваша публика – это космополитичная молодая публика, которая понимает ваш язык, и у вас не было проблем? Кто?
Мы...
Мне кажется, что как в Украине, так и в России, во всем мире, во всей Вселенной, если присутствует это сознание, оно всегда вне времени, вне возраста, вне страны, вне города. И это, собственно, наша публика, которая стремится к миру, любви. Ну и, собственно, не без тех людей, которые попадают и думают, здесь что-то не так. Значит, все-таки в жизни что-то не так у них. Ну и вот это очень чувствуется, что они... Ну, я могу по себе сказать, что я тоже переживала, когда ехала в Россию. Но когда я приехала, да, чем больше мы переживаем, чем больше и дальше заходят все наши события, вот я приехала, а там такие родные люди.
Слушайте, вы же выступали с аукционом вместе, да, я правильно понимаю? А у вас языки эстетически очень похожи,
да? Да. И, слава богу, они это заметили тоже.
Так, а в личном общении вам удалось как-то за кулисами, за сценой пообщаться?
Немножко, потому что они сразу после нас были, чеки были плотно, ну, временно.
Но вы сказали, Гаркуша сказал, что это потрясающий проект, и все у вас будет хорошо. В Украине.
Я можно это добавлю?
Да.
Быстро, потому что у меня возникла Получается, есть как бы два пласта отношений сейчас, наши взаимоотношения. Есть люди, вот как опять же таки сегодня смотрела этот стрим, ваш, кстати, по-моему, стрим.
Да, свободский стрим.
С Новодворской. И эти люди, которые, стоя у как бы,
гроба,
говорили слова. Говорили о ней, говорили о России. Я понимаю, что у них такая же, эти люди, которые такие же, как мы, в том же плену, да, этой системы, этого ужаса и варварства. И мы тоже как бы их должны понимать. Это такой диалог. Вот в одном, мы в одной западне.
Только есть кому ехать. Хуже там, потому что они живут как в осаде. Этой патиной заразы подернуто все это. Видно невооруженным глазом.
То есть есть кому ехать.
Информационная война, которая как бы калечит человеческие умы, она очень очевидна в современной России. Но когда мы едем на концерт в Петербург, все наши люди в этом ареале, как бы в этом пласте, в котором мы существуем, и в котором как бы вот он мир, они прекрасны. И, конечно, есть надежда, и все как бы свет, свобода, это все исходит из этого.
Угу. Он даже был мальчик, который занимался нами во время фестиваля. И он сразу, когда в аэропорту нас встретил, сказал: вы знаете, я не смотрю новости, я ничего не знаю, давайте не будем об этом, давайте о красоте искусства и все. Угу. Ну, мы так с ним ни о чем не говорили, а потом вечером, перед тем, как уже ехать на самолет ночью, ну, как-то после фестиваля там, это был джем у нас, он сказал, что мы все чуть выпили, и он подошел и говорит: ну расскажи, ну а что же там? То есть он раскрепостился, он себя закрывает специально, чтобы, наверное, не травмировать, может быть, он ранимый человек. Но вот когда он это сказал, я понимаю, боже мой, как мне приятно, что он это спросил, как я хочу ему это рассказать. И такой вот диалог.
И рассказал?
Да.
О том, что круто?
Ну,
или страшно?
Страшно красиво, как.
Да.
Вот все время мы это называли.
Философ украинский Мирослав Попович говорит, что надо обязательно ездить в Россию, потому что это дорогого, очень дорогого стоит. Обязательно общаться с людьми. Нельзя ни в коем случае ставить никаких.
Конечно, хорошо, диалог.
Диалог очень важен всегда, потому что это люди, потому что мы люди.
Слушайте, а вот композицию «Царевна» вы случайно не исполняли в России?
В этот раз нет, но до этого мы все время исполняли.
Да. Какая реакция? Мы исполняли ее на фестивале «Белые ночи» в прошлом году в Перми.
Я должна сказать для людей, которые нас вот сейчас смотрят, но не понимают, о чем речь, что «Царевна» — это такой мифологический рассказ об украинской красавице и русской красавице. И это жесткий стёб, я бы сказала, по поводу стереотипных представлений о том, какая должна быть прекрасная украинка и какая там, не знаю, русская царевна должна быть. И чем они отличаются, да. И, в общем, я бы сказала, что ни одна, ни другая, в общем, не... Ну, это просто смешные образы, взятые там где-то из не только из русских сказок, но и украинских сказок, но и из мира Мамура тоже. Из анекдотов. И я подумала, что, может быть, кто-то из русских обиделся на это дело. Было такое?
Смеялись. Не без этого. Я думаю, что конечно, смеялись. А многие говорили, ничего непонятно. По-моему, называют нас там дурами.
Ну,
то есть,
ну, там в этом, в этой песне...
Те, которые хотят обидеться, люди, они обижаются,
найдут на что.
Там, конечно, обидный очень образ такой гламурной московской красотки, которую в этой песне выставили.
Такие гламурные красотки по всему миру сейчас есть.
Ну, их в Киеве достаточно.
Это текст у нашего культового писателя Андруховича, который писал их в Москве, живя в Москве.
Он, собственно, будучи в Москве, написал очень целый пласт своих очень лучших произведений, роман. И вот
с такой тоской по Украине.
Писал туда как бы письма.
И это была определенная самоидентификация человека со стороны, глядя на свою страну.
Царевна, это Андрухович?
Да, это Лысый в Украине.
Поэтому песню «Царевна» мы назвали, потому что мы туда еще добавили народную песню, детскую, это детская игра вообще, про царевну. Обычная история про то, как она засыпает, ее целует.
Распящую красавицу.
Да, распящую красавицу. Распящую красавицу.
Українські дівчата музичні радо віддаються в траві, особливо влітку. Садять ружі, малюються на свій чадо. По обіді в неділю читають квітку.
Знав'яненка. Вообще, я хочу спросить о коллективном, так сказать, образе вашей психеи, творческой психеи. Это девушка Дак Дотерс или там вот женщина Дак Дотерс, она кто? Она, ну, она украинка прежде всего, конечно. Она дальше продолжая, мне кажется, очень европейски настроенная девица. Она знает, вот судя по вашим песням, там языков 6 я насчитала, которые она использует в своей...
И учит еще.
Вот давайте про нее расскажем. Вот какая она? Как вы придумывали, собственно говоря, всю эту историю вместе с Владом, я полагаю, 2 года назад. Как вы придумали эту совокупность?
Да мы уже 10 лет этим всем занимаемся.
Тогда придется о себе рассказывать. Вы все играете в этом театре.
Да. Да.
Так, помимо прочего, у вас у каждой есть собственный проект, ну, как модно сейчас говорить, проект, ну, то есть Таня исполняет, там играет, да, отдельно, Руслана в перколабе. У девушек тоже какие-то свои совершенно есть вещи, там, и танцевальные, и музыкальные, и так далее.
Балет даже.
Балет, да. Вы вообще, я бы сказала, такие универсальные солдаты этого жанра, то есть девушки, которые поют, танцуют одновременно, пишут музыку и играют на... 15 инструментов, да?
Да, немножко это... больше уже стало.
Где вы этому учились? Да, расскажите, как вы
учились.
Давайте, Таня, вот с вас начинаем. Где училась?
Я училась в Киевской консерватории, музыкальной академии имени Чайковского. До этого я вот родилась и выросла во Львове. Так. Училась там в такой музыкальной школе, как ЦМШ, такая как бы с очень таким интенсивным уклоном, собственно, в музыкальное искусство. А потом приехала в Киев и пришла на фестиваль «Гогольфест» и увидела театр «Дах» и полюбила этот мир.
Так.
И вот пришла сюда. И вот соединилась с
девочками.
Таких же
сапогах, как и я.
Руслан.
Я из Кривого Рога.
Так.
Ну и закончила, как это теперь называется, Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко Карва, единственный специализированный вуз. Ну, к нам пришел на первом курсе Владушка и сказал, что, ну, наверное, хватит учиться. Пойдемте играть в театр.
С Русланом на одном курсе учились.
Так, а специализация у вас какая?
Актер, драмтеатр и кино.
То есть и петь, и танцевать.
Актер должен уметь.
Нет,
это дар Божий.
И плюс дар Божий, который Влад Троицкий сумел правильно открыть в каждом.
И взрастись, и как бы.
Так.
Я родилась в городе Прилуки, потом у меня, в общем, с самого детства художественное образование, куча всяких школ, институт. Потом на 4-м курсе института я поняла, что с образованием художественным в Украине полный привет, как и, в общем, со многими образовательными системами, потому что нету никакого индивидуального подхода, который, мне кажется, должен быть в художественных вузах. И уровень который ты изучаешь сначала в школе искусств, потом в специализированной художественной школе, потом в институте, как бы на самом-то деле можно сразу поступать в институт, и все будет так хорошо с тобой. Вот. И так меня это все достало, что на четвертом курсе я уже, ну, как-то был набор в ДАХе, я прошла его. Ну, параллельно я училась петь сама, ну, просто я не, как бы не придавала какого-то особого значения этому, потому что это как бы получалось легко, и ну, ничего, мне ничего это не стоило, потому что приносило удовольствие. Ну, точно так же научилась сама играть на гитаре, ну, в общем, я всему научилась сама.
Благодарю вас, дорогая. Может быть, Зона скажет хотя бы несколько
мне
слов о себе.
Хватает мне
регалий.
Я училась в институте.
Каком?
Нет, собственно, я считаю так, что все мои вот официальные образования, они совершенно получились неудачными проектами, и все это практически было бессмысленно. Ну, кроме там нескольких людей, с которыми удалось благодаря этому познакомиться и чему-то у них научиться. Вот. И я считаю, что я училась у Влада Троицкого на его курсе, потому что я была у него вольным слушателем. Вот. И считаю, что как бы мое образование происходило в ДАХе.
Давайте все-таки девушка, вот ваши сценические образы и ваша коллективная душа, это вы сами или все-таки это в этом есть какая-то игра? Потому что, конечно, очень много гротеска, очень много в вашем творчестве действительно черт кабаре, то есть преувеличение. У вас преувеличенный театральный грим, то есть абсолютно белые лица, черные брови, такие нарисованные, вы как пьереты выступаете. Вот, ну, это вы сами или что-то...
Это преуменьшенное, нам хочется сказать. Мы сдерживаем себя как можем.
Сам образ предложил Влад. То есть он предложил эти белые лица, эти белые платьюшки.
Сказал, что хорошо бы, чтобы это было похоже на таких девочек, как будто бы это утренник в детском саду.
Немножко.
Ну, такой жесткий утренник.
Жесткий утренник, да. Утренник жесткий, да. Утренник такой, в общем, очень...
Мы же говорим и сдерживаем, как можем.
Мне кажется, в любом случае на сцене это мы. Мы, которые с багажом актерских знаний
пережитого.
Да, и пережитого просто можем себе позволить немножко влево, вправо, вперед, назад от своего я.
Ну, в принципе, вообще ДАХ театр и то, чему нас учил Влад эти 10 лет, то есть ну, он вообще как бы воспитал в нас понимание реальности вообще всего. То есть если какое-то искусство, например, классическое искусство, да, на каких-то рамках, и оно не зависит от времени, то в ДАХе Влад как скульптор, и то есть это от времени зависит, то есть как тебе надо, ты так, что происходит в реальности, так ты и вычеканиваешь себе, да, эту скульптуру. Ты всегда должен быть актуальным, включен, ты должен понимать, что ты хочешь сказать. То есть это не только, как вот любят говорить, entertainment, да, то есть типа развлекаловка, да. Это посыл, то есть это театр как способ, как инструмент донести что-то к людям.
То, что тебе важно
сказать. Это диалог, то есть это как театр как посредник между информацией, которая вот плавает, да, существует где-то в пространстве. И через искусство ты как-то, может быть...
И то, чему учили нас всегда Влад, Клим и Оглоблин, вот наш прекрасный покойный режиссер, который многое в России ставил, невероятнейший души человек, они всегда учили, что человек должен понимать, где он нужен людям, и там, и через это доносить то, что ты хочешь сказать. Если ты можешь быть прекрасным дворником, то донесешь это через это. Неважно, что ты ему поешь на сцене. Но вот это они всегда говорили, и это очень такой тонкий момент, потому что главное не выйти себя показать. Ну, это всегда то, чему нас учили учителя здесь, в ДАХе. Это самое важное.
И к моменту, вот еще почему мы ездим в Россию, да? Угу. Потому что мы ездим сказать, потому что нам есть что сказать этим людям. Что красиво быть свободным, что это хорошо быть свободным.
Красиво
же все
быть
люди.
Красиво быть красивым.
Все люди, ребят, давайте бороться за эту, ну, как Гайдар говорит, да, каждый человек имеет право быть свободным, красивым человеком. Каждый человек имеет право. Не нужно про это забывать.
И то, что, и то, что это сложно воспринимать как дар тоже. Конечно, сложно.
Гайдар как дар.
Я вот хочу про ваше украинское спросить. Вот меня волнует все-таки образ этой современной украинской девицы, которую вы представляете. Она как она это чувствует? Она там, вот, например, мое любимое произведение под названием «Гануся». Мне кажется, там вот все это очень хорошо видно. Она такая женщина, опять же, это, для меня это какой-то образ коллективной вот, украинской психии, которая пострадала, и человек у нее какой-то такой был. Она сама за себя скорее боролась. Вот, Руслан, как вы чувствуете эту героиню свою?
Для меня это так, как и Украина. Украина – это женщина, которая вот сейчас рождается. Вот она сейчас рождается, она одевается, прихорашивается, она находит слабые стороны, находит свои сильные стороны. И поэтому очень сложно сказать, какая это женщина Дагдоттерс, да? Она как бы имеет и мужской гормон, она имеет и иронию, она имеет и секс, она имеет мудрость, она имеет интеллект, она имеет, ну как бы, она имеет все то, что дано человеку, и в первую очередь женщине. Вот, это скорее люди скажут, какая она, потому что мы – это становление этой женщины, это рождение этой женщины. И на самом деле, когда родилась Гануся, потом через время мы поняли, что это как кодировка была. И когда, ну как бы, мы себе можем накрутить много чего, но когда тебе люди пишут это, ты понимаешь, что мы в таком коннекте.
Точь-в-точь. Так, а кто текст написал?
Текст написал Илья Калюкин. Есть такой наш очень большой друг. Это вербатим. Это из Карпат. Женщины, две женщины из Карпат, рассказывающие свои истории. А он, ну как бы, он тоже как мессия, он чувствует свою миссию пойти и собрать все самое ценное оттуда взять, потому что уже все. Но в самой Ганусе говорится, что люди попід хмари летают, и гуцули сауленті перебирают, уже конец свету. Ну, то есть люди под
предел.
Да, это предел. И вот он максимально оттуда хочет вытянуть вот это вот нутро настоящее такое, никому не подвластное. Они говорят только с Господом Богом и с друг другом. У них нет, ну, таких бесов, как есть, допустим, в больших городах. Да. И они в этих горах, они замкнуты там. И вот это вот, мне хотелось не замкнутость эту передать, а эту открытость и свободу. И многие говорят, ну, ты так, ну, как бы, так с сарказмом говоришь, слава Иисусу Христу. Я говорю с иронией, потому что это для меня не где-то там за облаками, это здесь. И я, почему я буду юлить и говорить, да, боженька, да, да, он у меня внутри, я
мне
с ним разговариваю.
Мне показалось, что это был сарказм, мне показалось, что эта женщина на равных с ним разговаривает.
На равных, да. Абсолютно, это не где-то, это внутри тебя. Он даже, такое впечатление, как будто они что-то знают, но не рассказывают.
Та й бідувала я так, що не гараздувала, усяке було війна. Було, що їсти не було, що та я їла усякого ніякого. Та й вижила. Пенсійку маю, йо. Але не дуже велику, але й то добре мені, я знаю. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святенькому!
А какой мужчина должен быть у этой нарождающейся новой Украины или у психеи Дагдоттерс? Вот.
Какой? Ну, как казак, конечно.
Так. Очень смелый.
Да.
Очень смелый.
Вот мы родились и увидим.
На самом деле сейчас ситуация, которая происходит в нашей стране, показывает, что у нас очень много смелых и сознательных мужчин, которые все бросили и сейчас там борются за нас. Это самый живой, яркий пример, что у нас эти мужчины есть, и они прекрасны. И мы их все... Любим,
поддерживаем.
Ждем.
Прекрасно. Девушки, у вас есть какие-то музыкальные образцы для подражания? Ну, раз уж вы назвали себя кабаре, то что вас интересует из этого жанра, из этого периода? Или, может быть, какие-то, ну, не знаю, современные европейские, так сказать, девичьи группы, которые перепевают старые хиты, в том числе очень грубые. У вас же это тоже есть. Вы перепеваете там американские.
Чем мы хотим избавиться от этого?
Начали с этого, да. Это скорее такое было начало. Просто как-то пошло так. Сейчас, конечно, новый материал, который мы делаем, если нету своих каких-то песен, которые бы вошли в формат, потому что, например, я пишу свои песни, но они немного другого формата. Я бы не сказала, что это флит-кабаре. И тогда просто берем какую-то поэзию украинскую, русскую, ну, такую, о которой хотелось бы, чтобы хотелось бы сказать. То, чего не знаю.
Что нам интересно.
Да, то, что нам интересно.
Вообще у нас как бы в нашем концепте вот фрик-кабаре.
Так.
Он не предполагает, у нас нет, мы стараемся не ставить себе никакие лишние рамки или заниматься какими-то конкретными
стилями,
поисками там стилей, жанров, и у нас нет кумиров таких прям. Но, безусловно, ну, понятно, это как бы это искусство и какой-то продукт искусства, да, так очень грубо говоря, который мы делаем все вместе, он развивается, и мы используем для его приготовления все любые компоненты, которые нам интересны. И когда это все складывается в эту волшебную картину, все как бы вместе резонирует, тогда получается чудо. А чтобы называть какие-то имена, много очень достойных имен. Мы можем много сейчас здесь сидеть с Семером и называть великих художников.
Кто вообще бесконечно.
Кто вас ждет дома?
Давайте мы расскажем. У нас, между прочим, время есть. Так, поехали. Кто?
Так. У меня с музыкой вообще такой диалог с детства. Мы родители музыканты, поэтому было все, начиная от джаза, классики и всего. Я это все продолжаю слушать. То есть, в принципе, дома... Там радио, джаз играет. В последнее время у меня как бы появилась такая собственная мода. Я смотрю какое-то очень хорошее кино, и потом скачиваю саундтрек с этого кино. Я слушаю вот, живу с этим кино. Вот последний, это была «Великая красота».
Сарантино,
да. Вот я вот слушаю месяц его. И ну, много всего, потому что есть много друзей, которые вот там разбираются, они тебе все время что-то советуют. И раз, нашел что-то здесь, здесь, здесь. И это такое количество всего. Самое большое впечатление мое последнее – это «Кронос квартет», потому что я вживую их концерт слушала в Киеве. И это, конечно, меня очень впечатлило. Я сейчас тоже их альбом слушаю. Это очень сильно. Ну, вот. И, конечно, я могу еще час рассказывать, нет смысла вкратце.
Так, хорошо, давайте…
Аукцион.
Да.
Аукцион.
Услышите просто.
А Мамонова любит?
Мамонова любим, конечно.
Конечно,
я как, вот когда на вас смотрю, я это, думала о Мамонове. Это, да.
Мы здесь ремонт сделали под Мамону.
Что такое под Мамону?
Включили и ремонт сделали. Это было невероятно. Это предыдущий еще до этого. Для меня это, безусловно, мои любимые Depeche Mode. Я не могу без этой музыки. Это никак. Но и куча всего. Мартынов, например. Это невероятно. Сильвестров наш. Это невероятнейшая глыба. Это не слушать и столько всего учиться. Ну, например.
А, я еще можно 5 секунд забыла добавить, что очень важна народная музыка.
Вот это правильно. Это к вопросу о вашей украинской.
Я что-то постоянно
сказала. Этот микс, это украинская линия, она все время с европейской и с русской пересекается и работает каким-то образом.
Я почему не сказала, потому что как бы слушать музыку и жить с этой музыкой, которая в тебе, это разные вещи. То есть я слушаю для ознакомления, а народная музыка, она в тебе, то есть я вообще с детства этим занимаюсь. И вот мы с девчонками уже 10 лет в театре учим вместе, поем, изучаем это. То есть фольк, очень старые, архаичные народные украинские песни, которые несут тоже свой информационный код.
Абсолютно.
Да, это очень как бы важно для тоже этой самоидентификации.
Этой женщины.
Этой женщины.
Да.
Правда, правда.
Да, да,
правда.
Да.
Пусть девчонки расскажут, а потом я расскажу, откуда мы берем.
Все, хорошо.
Аня. Да, нечего рассказать. Я сейчас, кстати, слушаю народную музыку. Я очень много, да, я очень много раньше слушала и переслушала рок и разных направлений. Мне очень нравилось.
И рок, и регги.
И рок, и регги. Ну, все. Вы тоже много. Можно перечислять и трип-хоп, и бьёрк.
Специально культом Вайлем вы не увлекались. Я имею в виду немецкое кабаре.
Мы вообще не специально.
Бог Вилсон, может быть.
Ну, да. Мне нравились The Tiger Lilies. И нравится сейчас. Но как бы это больше... Меня больше интересует в музыке личности, наверное. Мне не интересно, в принципе, музыка, честно говоря, слушать ее. Мне интересно в ней участвовать, слушать музыку мне не интересно. Ну, не знаю, не могу это объяснить. Не могу это объяснить.
Я слушаю своего мужа из Дахабада.
Отличная группа.
Отличная группа. Прекрасный человек.
Как только они вернутся из своих европейских гастролей, мы попробуем с ними, мировых даже гастролей, мы попробуем с ними устроить.
Пусть только попробуют сказать, что Дотерс не слушает.
Вот, но люди в музыке интересуют, на них интересно смотреть.
Да.
Это другое, ну, как бы, мне интересно, как они это делают. Ну, так просто слушать уже как-то нет.
Хотя
так.
Аня, собственно, была человеком, который инициировал в какой-то степени, собственно, кабаре.
Именно.
Так? Да, это была ее мечта.
Да. Она тоже забыла, но это нормально.
Не, ну просто от чего это все время рассказывать об этом?
Ну, тогда можно я буду рассказать?
Ну вот меня интересовали эти конкретные люди, я их пригласила в проект. Потом, что сделал из этого Влад, это уже еще как бы одна история. Это уже Дагдоперс.
То есть вы все строители этого?
Да, конечно.
Муравейник. Все так. У нас есть тля, которую мы дольше.
А именно...
Это я так пошутила просто.
Руслан, про любимую музыку.
Мне интересна музыка всех народов мира. Народная музыка.
Uh-huh.
То есть как бы очень близка мне музыка африканцев.
Я ничего чувствуется по вашему музыкальному образу.
Очень,
вашему
очень,
выбору чувствуется.
Очень.
Да.
А так вот девчонки все перечислили, все это.
Ага. Зо, что у вас?
Я, в принципе, ничего не слушаю. Ну, вот сейчас, чтобы у меня была такая группа, которую я слушаю, то нет. Сейчас, возможно, я начну этим заниматься.
Вика Кресло.
Для новых страстей. Для того, чтобы придумать новые
большие наушники, придется...
Наконец-то. Случайно купила дорогие наушники.
Не те вообще.
Теперь придется слушать.
Но очень интересно, что когда-то я была большой фанаткой аукциона.
Вот мы наконец-то встретились.
Мой подростковый возраст, это были просто, ну, действительно, очень такие важные для меня личности, аукционный хвост, то есть у меня как-то так, ну, действительно, очень-очень. Сейчас, конечно, как-то это уже не так актуально, но все равно такое глубокое уважение, и всегда я очень с удовольствием могу пойти на их концерт, мне действительно очень нравится. Вот. И Буэна Виста Сошел Клаб я тоже была невероятной фанаткой. Да. Вообще просто для меня, особенно Ибрагим Феррер, это был для меня такой просто...
И тут на одной сцене мы...
Да, да. И причем как бы сейчас уже не было для меня так... Ну, как бы это
все...
Это как-то бесчувственно, просто с воспоминаниями, вот как какой-то из другой жизни, из прошлой жизни, вот какой-то... Не знаю, какое-то такое ощущение было.
Спасибо, дорогая Таня. Ну, ваша любимая музыка.
Мне кажется, еще тоже важная как бы часть нас, и это вообще важная часть реальности, это и связано как бы с этими, с возвращением к истокам, все время это естественность такая. И поэтому как-то, когда делаешь естественно, правильно, на своем месте, с правильным посылом, то обычно получается что-то хорошее, и мир откликается на это.
О, с вами я обещала рассказать, откуда вы берете народные мелодии, народную музыку.
Мы когда пришли в Дах, то сразу как бы появилась Дахабраха сначала.
Так, да.
И мы как курс пришли. И кто не курс, кто... Ну, как вот мы, все наша компания собрались, кто как причалил к Даху. И вот, собственно, когда рождалась Дахабраха, у Влада появился такой интерес к этому этно.
У него был интерес задолго, здесь еще играли древо, дай Боже, это еще другие. Он на этом уже стал строить этот актуальный украинский театр.
Так.
Божичи.
Да.
Ну, есть и дай Боже.
Да. Вот. И, собственно, сначала как бы Дахабраха начала, Влад с ними начал работать. И как-то народная музыка начала обретать с помощью Влада какой-то другой язык, какую-то другую форму. Он нашел какую-то вот форму, он им раздал барабан и говорит, давайте пробовать, добавлять, оживлять, создавать как бы свой пласт на этих корнях. Вот. И мы играли вот спектакль, даже с Дахабраха у нас трилогия была, называлась «Мистичная Украина». Угу. Это были шекспировские спектакли. «Король Лир», «Пролог к Макбету» и «Ричард Третий». И, ну, собственно, это был, спектакли были без разговоров, без языка, в масках, только движение.
И музыка.
И музыка, народная.
Дахабраха.
Да.
Построена на таких ритуальных действиях. То ли это танец народный, который благодаря Владу вкусам костюму выглядел вообще, как будто он открывает, ну, весь мир сейчас. Вот она, карта разложилась. Вот так все на самом деле. Ну, такие
так как это на колесе Шекспира, то это всем понятно.
Да,
и это,
да,
как бы,
да.
Более доносимо вот таким образом, не закрыто.
И когда, собственно, мы уже свои спектакли начали, как бы Дахабраха начал уже путешествовать, мы понимали, что мы должны сами как-то музыкально обогащать. Да. Нет, это еще не Дах Дотерс, это еще 10 лет до... 9 лет до Дах Дотерс.
До
как родилась Дах Дотерс. Так как, в принципе, форма украинского театра, это украинский музычно-драматичный театр, музыка всегда присутствовала как один из главных составляющих, да, театра украинского. Мы вот начали с ребятами, Влад вручил вот мне виолончель, Роме, там, нашему актеру, скрипку. Хотя я никогда не играла на виолончели, хотя у меня есть музыкальное образование.
Пришлось научиться.
Да, Влад, сама научись, да, малыш, там. И Ромка вот наш, так, русско-барабанный.
Контрабас.
А у меня родители как бы этнографы.
Даже если мы не используем народную песню, мы можем один раз так все в унисон, раз и все...
Да, это
не
вот...
это не Depeche Mode, это все потому уже понимают, что это очень глубокая такая архичная отдельная своя
своеобразная
темка.
А да, кто на самом деле учил? Вот я хотела спросить, это
конечно мы
это
учились.
Вопрос образования.
Конечно, да, мы здесь учились очень много. И Соломия нас учила, которая уже к тому времени, и Аня Ахримчук, прекрасная певица
из древа.
Из древа. Древа — это невероятнейшие коллективы автентичной украинского пения. Они прямо вот оттворяют.
Да.
Воспроизводят так, как записали. Один в один. Они ездят в село и воспроизводят на фестиваль. Именно так, как это пели вот древние. Они сохраняют это все и несут. Это очень сложно.
Хотя у них тоже были коллаборационные какие-то проекты.
С Владом.
С французами они делали проект. Соединяли тоже барабаны. Такие современные вещи, как в свое время Покровский.
И вот Аня нас очень долгое время учила. Это как мастер-класс. Влад ее пригласил, потому что он с ней работал. И знал, что она такой невероятный дар, педагог. Она говорит, что научить пенью, любому пенью можно любого человека. Просто кому-то надо 20 лет, чтобы он научился, а кому-то 2 дня. И вот, а у нее дар любить, учить людей. Это просто невероятно. Ты поражаешься, как человек может так вот не беситься тому, что кто-то не может, а раз
связывать.
Ну да, ты вообще.
Ты бесишься.
Не туда, не туда.
Слушайте, давайте мы в завершении нашей передачи поговорим все-таки про два ваших, ну, самых знаменитых для русского там зрителя композициях ваших. Это «Роза Донбасс» и «Дорогая». По-русски, во-первых, кто писал музыку?
Мы все.
Все. Это коллективное творчество, да?
Да.
Вот вы прям собираетесь и прям
делаем. Вот, да, вот так
и в начале истоков этих «Роз Донбасс» мы еще делали вместе с Дахабрахой, где мы участвовали в одном проекте все вместе. Спектакль «Школа недраматического искусства».
Не театрального.
Не театрального искусства на Google Fest. Когда еще не было так.
Что значит вот эта вся история? Сначала вы начинаете как немецкое кабаре.
Мы рассказываем.
Рассказываем. Значит,
вот мы делали этот спектакль. Вот как бы те, кто был свободен от драматической части, от драматической игры, взял инструменты и, значит, играл. издавала какие-то звучки. Дальше шло пение, сонет Шекспира. Это не немецкий язык, это английский. Это сонет Шекспира тоже, значит. А отрывок Шекспира, значит, Ромео и Джульетта. И тут идет, значит, такими ангельскими голосами поется, значит, отрывок из сонета. И, в общем, так все ложится, обрастается, ну, как бы идет по накатанной, обрастается ритм, обрастается инструментами. И в какой-то вот, значит, идет сонет, и такая пауска есть маленькая. И такой идет пауска. И вот Марко Голоневич, муж Наталки Голоневич из «Дахдотерской
самой»,
из «Дахи Брайли», в один момент просто так. Это было 2 года назад. В один момент.
В доме, который построил Лос.
И он просто попадает в рифму. И очень закрывает, дополняет и создает плотность.
Это этим просто поэзия,
данный была. Бас. Это был
поэзия,
настолько во рту, что оно настолько должно лечь как бы на эту машину все, что оно настолько легло.
Что получилось пророчество.
Но только через год мы
снова сами теперь сейчас эту
теперь мы сознательно подходим к той музыке, которую делаем, и тем месседжам, которые хотим передать, сознательно кодируя там на то, что нам нужно.
No more be grieved at that which has done. Roses have thorns and silver fountains flood. Close and eclipse stay both moon and sun, and blossom can careless and sweet as bud. No more be grieved at that which has done. But roses have thorns and silver fountains flood.
Вот для вас это трагическая или ироническая интерпретация?
Да, и трагическая, и ироническая, и там очень много разного всего есть. И в этом...
Больше, может быть, даже печали все-таки там есть.
Да. Там есть, безусловно, драма как бы человеческих чувств. Есть она. Но есть и ирония, и самоирония, и... Но это очень особенный поэт. Пожалуй, мой любимый, наверное, поэт. Я как-то его отдельно от всех воспринимаю. У него это как бы картавая рифма.
Четверть века назад ты питала пристрастия к люля и к финикам, рисовала тушью в блокноте и немножко пела, развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком. Судя по письмам, чудовищно поглупела.
Создание нового, вот оно такое, оно просто новое. Это у нас сейчас новое такое время, у нас появляется как бы новая Украина. Все, оно уже не такое, как было, непонятно, какое оно будет. Это очень хорошее как бы слово, новый. Вот мне кажется, мы делаем новое искусство. А театр – это такой волшебный ключ, который помогает еще вдруг, там, где тебе кажется, уже все исчерпано, сыграно как бы, и все уже произошло, вдруг появляется что-то, чего еще не было раньше, или как бы за гранью.
Читала сегодня интервью с Дмитрием Костюминским, ты просто повторяешь его слова.
Попросила признать мне в 6, когда я не читала
уже публично. Я хотела бы еще добавить о Владе, что он очень интересно воспринимает музыку и учит нас этому восприятию, что она везде и всегда звучит. Нужно просто быть открытым и максимально внимательным к миру. Если ты открыт и внимателен, ты обязательно уловишь этот резонанс общения между людьми, а если это посредством музыки, то это очень красиво.
Наталья Голоневич, спасибо. Ну, мне кажется, это прекрасная точка для нашего разговора о новой Украине, о новой музыке и о группе «Дахдотерс». Была программа Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград?
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».